У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Антон Коновалов. Добрый день, Антон.
Добрый день. Здравствуйте, все слушатели.
Антон – руководитель городской службы примирения городского психолого-педагогического центра и сопредседатель экспертного совета по развитию служб примирения и медиации Министерства просвещения Российской Федерации. И сегодня 1 июня, День защиты детей, и мы выбрали такую тему, не знаю, у нас в редакции спорили, стоит брать на 1 июня что-то, то, что мы условно считаем сложным, или стоит поговорить о чем-то приятном и воздушном. Но поговорим мы сегодня о травле в школе, поговорим о том, как нам защитить, нужно ли нам защищать детей от самих себя или от нас, и как вообще нам быть в сложных ситуациях, с которыми так или иначе мы сталкиваемся каждый учебный год, многие из которых потом достаточно широко освещаются средствами массовой информации, и всегда звучит слово «травля», но мы на самом деле сообщений СМИ никогда не знаем, что на самом деле случилось до конца, ну, будем честны. Но начну, наверное, я с такого вопроса. Мы все время говорим «травля, травля», но в медиа это слово появляется, как правило, когда что-то уже случилось. То есть создается ощущение, что вот вроде бы ничего не было, а потом раз, и вот оно здесь. А, так почему же травля такой незаметный процесс? Хотя вроде бы, вот если читать, ну, у нас достаточно уже много материалов опубликовано, можно найти авторитетный материал, что такое вообще травля, чем она отличается от простой дразнилки в коридоре. Мы уже много раз в этом эфире, в наших эфирах проговаривали эти тезисы. Но, несмотря на это, несмотря на то, что мы вроде бы знаем всю фактуру, как будто бы мы ничего не замечаем. В общем, как так получается, что до последнего момента этот процесс остается, ну, как будто бы за шторой, за какой-то. Вроде бы прозрачный, все видно, но при этом непонятно.
Угу. Ну, я думаю, что несколько факторов, и, наверное, даже я не все перечислю. Ну, во-первых, в ситуации травли, если в конфликте ребята эмоционально как-то задеты, их там обидно что-то, они пытаются доказать свою правоту, приходят к учителю или, ну, к окружающим, говорят, вот, меня обидели, меня толкнули, он меня оскорбил, вот я ему в ответ ударил, я не хотел, ну, что мне было делать, то в ситуации травли люди обычно спокойны, те, которые травят, они считают, что это нормально, мы сегодня будем много про это говорить, нормально, допустимо, и как-то, ну да, почему ты его травишь? Ну, потому что могу. И поэтому те, кто вот, ну, как бы агрессоры в ситуации травли, они ее не афишируют, они ее скрывают, ну, потому что они понимают внутри, что, в общем, это неправильно, но взрослым они этого говорить не хотят. Они хотят навязать свои правила игры, вот такого как бы насилия, обесценивания, навязать свои правила игры. Второй фактор. Часто травля – это не одно какое-то действие, а серия очень мелких тычков, плевков, оскорблений от разных людей, типа незаметных, из-под тишка где-то, невидимых, и каждый из которых нельзя как-то вот идентифицировать, прям привлечь. Что ты его, ну, ущипнул что-то, ну, он тебя ущипнул, что ты хочешь? Ну, он же тебя
такого?
Просто ущипнул, да. Чего ты вдруг там ему развернулся и врезал? Но если это там 25 детей в классе, и каждый ущипнет одного, то будет вот как бы сумма этих 26 каких-то поддевок, там, ну, извините, жаргон, там, как дети говорят, наездов, оскорблений и так далее. И тут жертва разворачивается, там бьет в ответ, все сразу, вот видите, он неадекватный, он в ответ на какое-то слово меня там сразу ударил. Но не в ответ на слово, в ответ на эти 25 ежедневных слов, которые он не может прервать, не может остановить, и которые вот постоянно на него, он в этом живет, в этом постоянном давлении. Ну и третье, то, что действительно некоторые взрослые считают, что это, ну, в том числе бывают и родители, хотя и некоторые педагоги, к сожалению, считают, что это нормальный, естественный процесс, там сегодня еще тоже к этому вернемся, и поэтому, ну, типа, ну, что, ну, подумаешь, ну, это вот дети там, вот дети играют, дети вот так взаимодействуют, он должен учиться отстаивать себя, тут еще там теория виктимности немножко, сейчас от нее вроде отходят, о том, что жертва всегда сама виновата, уж точно жертва спровоцировала. Не может же быть такого, что весь класс говорит, что как бы это не он, а ребенок, вернее, говорит, что это он, а ребенок говорит, я не специально. Не может же весь класс врать, а один говорить правду. В ситуации травли легко такое может быть. Все могут договориться, сговориться, ну, или большинство, которые говорят. И педагог говорит, ну, это так просто дети, вот они общаются. И поэтому травля – это скрытый, незаметный групповой процесс. И поэтому, действительно, когда это уже вылезает и становится порой преступлением, там уже начинают принимать какие-то меры, что-то действовать, вот, вместо того, чтобы начать делать, действовать чуть раньше, реагировать даже вот на эти маленькие проявления. И мне кажется, до тех пор, пока среди взрослых, я здесь, ну, не только педагог, это и родители, там, да, и вообще взрослого мира, не произойдет такого изменения, что психологическая безопасность в школе важнее, ну, или не менее важна, чем учебные успехи, чем успехи в учебе, мы сильного успеха здесь тоже не добьемся. Потому что если взрослые считают, главное, чтобы учился хорошо, а уж какие там отношения в классе, сам разберешься. Ну, вот дети порой так и разбираются, что дальше вот СМИ, полиция, прокуратура. Вот этого бы не хотелось. Психологическая безопасность очень важна.
Ну да, мы, кстати, тут тоже в ходе одного из наших эфиров разбирали, собственно, как мы понимаем безопасность в школе, потому что если посмотреть на, с разных сторон на понимание безопасности, обычно психологическую безопасность называют последней. Сначала идут какие-то более формальные признаки, ну, там, от забора до рамки и так далее и тому подобное, а комфорт именно психологический ребенка в школе – это уже... Так, вроде бы, ну, прям вот вишня на торте, когда уже все остальные пазлы сложились, тогда мы об этом и подумаем. На самом деле, я еще слышу такие тезисы иногда, ну, вот, например, когда мой ребенок столкнулся с такой ситуацией, первое, что я услышала в школе, это было, что, Надежда, вы все преувеличиваете, то есть, ну, как бы вот эти тревожные родители, и считалось, что я просто пришла и пытаюсь устроить какую-то бучу на ровном месте и порчу вот этот как раз психологический фон. Но, к счастью, мы потом все-таки разобрались, что, ну, я тоже еще раз критически на себя посмотрела, мы поняли, кто из нас преувеличивает, кто нет, и здесь удалось прийти к какому-то консенсусу и к какому-то решению. И еще один частый тезис, тоже, который мы слышим, мы все через это прошли, что, а что такого? То есть вот этот тезис меня прям очень сильно всегда задевает, потому что он как будто бы оправдывает любое действие, ну как бы там меня били в школе, значит, моего ребенка тоже должны бить в школе. Или у нас это было, значит, это тоже точно должно повториться, но никто не рефлексирует на тему, действительно ли это нормально, действительно ли это приводит к каким-то потом позитивным явлением в твоей жизни и так далее.
Ну, мне кажется, у нас это выработало, у нашего поколения это выработало равнодушие к насилию.
Ну вот, да, я об этом...
Что это нормально.
К этому
привычка,
и веду.
Что вот как бы кого-то унизить, задеть, оскорбить, это нормально. Это что об этом говорить? Ну, все так живут, но не все.
Ну вот да, тут и дальше история, опять же, вот мы имеем эту незаметную травлю. Ну хорошо, вот мы ее заметили, да, например, педагог видит и понимает, что что-то идет не так. Бывают тоже разные ситуации, у нас есть более опытные педагоги, у нас есть педагоги, которые очень, ну, активно, ну, проактивно, скажем, проходят курсы повышения квалификации, в том числе и связанные с... тем, как выстраивать в школе психологическую доброжелательные отношения, психологическую обстановку, как-то выравнивать и так далее. Есть педагоги, которые просто видят, но не знают, что им делать. Есть педагоги, которые не замечают по разным причинам. Кстати, я вспомнила один круглый стол, как раз посвященный травле, который, ну, достаточно давно проходил в Рыбаков фонде. И там было анкетирование педагогов, участников, и несколько вопросов. Знаете ли вы, что такое травля? И были почти 100% ответы «да». И второй вопрос был, сталкивались ли вы со случаями травли в своей школе, и педагоги ответили почти все, что нет. А когда уже было обсуждение этой ситуации, оказалось, что все сталкивались, но дали социально одобряемый ответ, потому что, ну как же так, мы расскажем про свою школу что-то плохое. Вот, ну да, к более практичному, как быть тем, кто замечает, какие вообще у нас есть механизмы, помимо, ну вот я часто бываю на каких-то мероприятиях в разных школах, бывает, что общаюсь с педагогами, я слышу вот это вот, поставим на внутришкольный учет, пообщаемся с психологом, но какой-то концептуальной рамки вот у меня в голове, ну, я только, наверное, пару школ видела, где прям предложили какие-то последовательные решения, а не вот этот набор хаотичный, достаточно частных способов воздействия. В общем, какие есть механизмы и что на самом деле эффективно, кроме как выйти к доске, извинись перед товарищем, у нас все станет хорошо.
Я думаю, что перед тем, как обсуждать механизмы, надо понять, ну, сделать некоторые действительно все-таки развлечения. Первое – это различить травлю, буллинг и конфликт. И, различить травлю, конфликт и преступление. Потому что, ну, родители чаще сейчас говорят слово «травля», потому что они как-то почувствовали, что скажешь, моего ребенка обижают, скажут, ну, не, пусть не обижается.
Незначительно, да.
Да, скажешь «травят», ну, как-то начнет что-то. В ответ на это школа все время отвечает, ну, вернее, не все время, но часто отвечает, что нет, это не настолько сильно, это всего лишь там череда конфликтов. Ну, кстати, действительно, часто так и есть, да, это как бы каждый по-своему видит. Ну, а дальше часто предлагается решение, которое вы уже сказали, да, давайте напишем в полицию, чтобы вот его там наказали, поставили на учет, там, да, моральный вред заплатили, еще что-то. Поэтому действительно важно различить эти три процесса. И не потому, что в науке они различаются, а, ну, если обсуждать, как их решать, да, как это, разница между простудой и ковидом, симптомы похожие, а лечение кардинально разное и разные ситуации, хотя при похожих симптомах. Итак, конфликт – это вы, как я уже говорил, когда между ребятами что-то, ну, достаточно явно, столкновение примерно двух равных участников, и, например, вы входите в класс, там в центре два ребенка как-то там бунтуют друг друга, что-то кричат, выясняют, вы говорите, что случилось, они подбегают к вам как к педагогу, начинают рассказывать, делиться там чем-то, да, все в эмоциях возбуждены. Это конфликт, и с ним можно работать по ситуации, ну, например, в службах примирения, восстановительной медиации, программы примирения, круги и так далее. В Москве все это активно распространено, все наши восстановительные практики и службы примирения. Вторая ситуация. Вы входите в класс, там тоже какая-то кучка такая стоит, вы вошли, спрашиваете, что случилось, все так раз-раз-раз спокойно расселись по партам и спокойно сидят. Один только в углу какой-то помятый, какой-то там, да, там смущается чего-то. Вы говорите, что случилось? Все чуть ли не хором. Мы играли. Вы говорите, Петя, а с Петей что? Все так, он упал. Вы, Петя, что случилось? Петя, я упал. Петя, тебя никто не травил? Нет, меня никто не травил. Правильно, конечно, он не скажет, конечно, он не признается. Перед всеми теми, если перед классом учитель пытается как-то, да, спросить. Или сказать, что он должен сказать, да, меня травят, так он дальше его поймают где-нибудь, эти же, которые травили.
Ну, вот это очень важный нюанс,
да,
страха,
что-то с ним,
конечно.
Да. И поэтому, в чем основное отличие? Травля – это осознанное действие. Дети спокойны, дети травят. Что значит травля? Во-первых, травля – это хищнический процесс, когда человека перестают считать человеком, унижают, обесценивают, там, ну, там как-то, да, по отношению к нему. Можно, вот есть такое, в психологии есть такое чувство вправе, вот мы вправе так по отношению к нему поступать. Вот такая групповая договоренность в классе. Мы вправе его там плевать, издеваться. И в этом смысле первое отличие. Травля – это ценностная ситуация. Конфликт – это эмоционально. Травля – ценностная ситуация. Это разрушение норм класса. Второе, то, что тоже известно, травля – это групповой процесс. Ну, как говорится, да, это как бы социальная болезнь группы. И поэтому просто так прийти учителю и сказать, не травите его больше, это не сработает, потому что учитель, ну, если там, может быть, на самых начальных этапах, там, в начальной школе, где они только на чуть-чуть друг друга задевают, а если в если уже сложилось, это называется буллинг-структура. Буллинг-структура – это группа детей, которая допускает, принимает травлю, и все остальные ей не противостоят, ну, как бы смирились, ну, вот как вы говорите, как взрослые считают, ну, насилие – это нормально, чего я лезу, это же не меня трогают. И если в классе сложилось единство мнений, что этого можно травить, ну, литературный пример, это известная басня «Волк и ягненок», да, «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать», «Ты там воду мою мутишь», «Да это был не я», «Значит, твой брат», «Значит, нет братьев у меня», «Значит, кто-то еще», «Но точно ты виноват». И в темный лес ягненка поволок. Почему? Да потому что могу, да потому что зубы есть, а у тебя нет. И вот это обесценивание, обесчеловечивание и принятие такое, ну, как бы, не то, что принятие, да, когда нормы разрушаются в классе и становится допустимым кого-то унижать, вот это ситуация травли. Третья ситуация – это ситуация преступления. Преступление – это не то, что мы считаем преступлением здесь, вот, да, за столом. Мне кажется, что он преступник. Преступление – то, что правоохранительные органы в результате определенных действий назвали преступлением, и дальше идет определенная реакция государства. Нельзя человека просто назначить преступником. И поэтому теперь сам очень важный момент, который я вот недавно понял, я не слышал, чтобы он где-то еще озвучивался. Могут быть одновременно не только один процесс, одно явление, но и два, и три. Например, быть и травля, и конфликт. Ну, например, у нас вот таких ситуаций травли, как в фильме «Чучело», где такая замечательная Бессольцева и класс ее травит, мы почти не встречаем. Часто наши жертвы травли – это неудобные дети. Дети гиперактивные, дети с особенностями поведения, дети конфликтные. И поэтому те, кто травит, говорят, ну, он же сам провоцирует, он же сам лезет. Мы его не хотим с ним играть, он к нам лезет. Мы сказали не лезть, мы его отталкиваем, а он опять лезет. Ну, конечно, куда ребенку деваться? Он хочет лезть, хочет играть, извините, вместе с ними. И поэтому есть конфликт между ними. Но дальше конфликты можно решать как конфликт, например, на равных. Но если они при этом, у них запустился процесс, это отдельный процесс, травли, например, они считают, что теперь над ним можно издеваться, может быть, только конфликт, а может плюс наложиться ситуация травли, что может издеваться. А может наложиться еще и ситуация преступления или, ну, общественно опасного деяния, если точнее, если кто-то кому-то там нос разбил. Но если нос не разбил, то, соответственно, в правовом механизме эта ситуация не решается. Нет разбитого носа. Чуть-чуть ущипнул, все по 10, ситуация только травля, и правовые механизмы не сработают. Или, например, конфликт нужно, можно решать, но только после того, как решится ситуация травли. Вот когда они скажут, да, издевались мы над ним зря. Да, нам тоже что-то в нем не нравится, давайте договариваться, но издевались зря. И поэтому вот эти три развлечения, во-первых, буллинг, ну, буллинг, травля, конфликт и правонарушение. И второе, просто учителю прийти и сказать, перестаньте его травить, в ситуации травли не сработает. Потому что в классе уже другие дети задают нормы. Просто учитель, который говорит, я как норма, говорю вам, выполняйте правила.
Они делайте говорят,
а у нас
так, да.
Делайте так. А у них в классе уже свои скрытые нормы. Это в ситуации травли. Да? В конфликте нет. И в правонарушении там по-разному может быть. В классе свои нормы. И просто слово учителя «не делайте так» не сработает. И поэтому теперь вывод. Буллинг в структуре, то есть там, где дети это принимают, считают нормальным, ну или, по крайней мере, молчат и не, ну, как бы не отстаивают позицию, в одиночку с этим никто не сработает, тем более жертва, которая бессильна. Ей можно, ну, как бы уравновесить той же, точно так, ну, какой-то командой ребят, то, что Антон Семенович Макаренко называл «здоровое ядро коллектива». И вот это здоровое ядро коллектива может постепенно, сейчас можем судить, как его там, да, формировать, может постепенно начать сдвигать и формировать другие ценности, другие нормы хорошего отношения, уважения, принятия, разнообразия и так далее. И как-то меня спросили, ну, тоже на какой-то передаче, там типа, как прекратить травлю? Я говорю, вообще-то травля прекращается в одно действие, если для этого есть условия. Потому что, ну, не когда она уже пышным цветом расцвела, а когда кто-то пока первый раз, а в каждом классе это будет, даже очень хорошего учителя и в хорошей школе, потому что дети экспериментируют разные социальные формы, ничего там страшного нет. Как только кто-то попробует кого-то обесценить, ну, там на весь сказать, в класс сказать, а Петя у нас там, ну, не знаю, какое-нибудь слово там, не буду каких-то резких, там, чмо там, да, И если к нему весь класс остальной повернется с недоумением и скажет: «Вася, ты что, берега, что ли, попутал? У нас в классе так не принято. У нас в классе другие отношения. Если есть что Пете сказать, подойди, скажи. Мы не против тебя, ты наш одноклассник, и он наш одноклассник, да, мы не будем тебя там и его, но его в обиду не дадим». Но вот так вот говорить про человека, вот так унижать и обесценивать в нашем классе недопустимо. И тогда он сразу: «Все-все, ребят, пошутил». А если все ребята: «Ха-ха-ха», значит, Вася встает, начинает бить Петю, там все камеры в чат выкладывать, то буллинг расцветет пышным цветом. А вот как сформировать такое здоровое ядро коллектива, это вопрос к родителям и к педагогам. Ценностное ядро.
Ну, это как раз, да, вопрос вот той самой нетолерантности к насилию, которую, кажется, школа должна... И школа, и родители, наверное, вместе должны... Я очень не люблю прививать детям, это дурацкая формулировка, ничего не прививается, прививает только от болезней. Но, тем не менее, когда мы разделяем действительно какие-то общие моральные нормы, их придерживаемся. Но это, конечно, очень сложный процесс. Мы сейчас поговорим, да, как формировать то самое здоровое ядро. Я все вспоминаю, у меня бабушка была педагогом, очень любила Макаренко, и у меня до сих пор стоят такие несколько зачитанных томов, прямо они уже разваливающиеся. Но я храню их именно как память, и иногда, кстати, даже и перечитываю. Да, мы поговорим уже после новостей, на которые мы скоро уйдем, как сформировать здоровое ядро. Вот этот тезис, на самом деле, про общие правила, он меня тоже очень беспокоит, потому что я его часто слышу, когда мы говорим про травлю от разных экспертов, что вот мы, наша школа примет там условно антибуллинговую хартию. И я всегда думаю, что мы вкладываем в слово «примет», да, потому что вот у тебя школа, у нас есть очень большие школы, там до больше 5000 человек, включая педагогический состав, административный состав самих детей. То есть как можно представить себе, что 5000 человек единовременно согласились с каким-то условным документом, потому что в тот момент, когда тебе формально предлагают принять какие-то правила, ты пока еще не понимаешь, разделяешь ты их или нет, и все это, мне кажется, превращается немножко в формальную процедуру, и потом в итоге мы видим, что даже те школы, которые, опять же, формально, есть школы, которые к этому относятся неформально, совершенно по-другому, но те, кто формально принял вот эти все антибуллинговые хартии, нормы поведения, правила нашей школы, которые на самом деле на сайте каждой школы в уставе прописано, что у нас мы все поддерживаем уважительные отношения, мы не допускаем насилия и так далее. Вот эти все благие слова. Это вот тоже огромный вопрос. Не знаю даже, мне кажется, он вообще стоит отдельной передачи, как нам научиться разделять правила. И еще один тоже вопрос, наверное, про немножечко...
Сейчас давайте про этот, а то много вопросов.
Ну, давайте, да. Не, мы просто сейчас уже пойдем на новости. Я хотела коротко буквально спросить про позицию наблюдателей. Я часто слышу тезис, ну, вот, детей, которые наблюдают, что это очень важная группа, с которой нужно проактивно работать педагогом. Это, с вашей точки зрения, это так? Или нужно работать все-таки с той группой, которая как раз зачинщик, агрессор и же с ним?
Значит, большинство международных исследований показывают, что дело вообще не в агрессоре и не в пострадавшем, а как раз в этом отношении, как я уже сказал, что если, ну, каждый человек может там, да, ну, большинство могут там как-то пошутить по-дурацки, оскорбить, еще что-то, бывает такое. И если дальше это не поддерживается окружением, то тогда все нормально. И основная работа идет как раз вот там не с наказанием обидчика, травлю травлей не победить. Как-то вот, если ты обидел, и мы теперь давай тебя там, да, либо пацаны там в туалете, его там агрессора как-то уму-разум будут учить, либо там ПДН, КДН, вот сразу на учет ставить, он поймет, сила правит. Он на кого-то насильно, теперь на него полиция насильно. Как вы думаете, что он будет думать, агрессор? Что так нельзя насилие применять? Или что так можно применять, раз применили к нему? И поэтому дело вообще не в агрессоре и не в жертве, которая говорит, жертва провоцирует, ну, жертва ведет себя так, как ведет. Это не повод того, что кто-то ведет себя как-то не так, к нему, еще раз, хищнически, варварски относиться. Да. Есть что сказать, скажи, но по-человечески скажи, уважительно скажи, например, да, мне не нравится, когда ты так делаешь, а не применяй буллинг и травлю. И поэтому основная работа идет с детской группой и со взрослой группой, потому что в школе и дети взрослые, и часто взрослые тоже участвуют в этом, осознанно или нет, так же, как дети осознанно или нет. И поэтому как раз создание здорового ядра коллектива детско-взрослого является, мне кажется, тем инструментом, который позволяет сработать независимо от там, правил, которые где-то написаны.
Ну и сейчас мы как раз уйдем на новости и сразу после них поговорим про здоровое ядро коллектива, наконец. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель МЕЛа Надя Поводогла. В гостях у меня по-прежнему Антон Коновалов. Добрый день еще раз, Антон.
Добрый день.
Антон – руководитель городской службы примирения городского психолого-педагогического центра и сопредседатель экспертного совета по развитию служб примирения, медиации и Минпросвещения Российской Федерации. И обсуждаем мы сегодня, как нам сделать наши школы, сделать так, чтобы в наших школах было и в наших медиа чуть меньше слова «травля», чуть меньше травли как явление, и чтобы в целом, на самом деле, все, кто приходит в школу, неважно, дети ли, педагоги ли, родители, чтобы мы все были, нам было психологически хорошо, комфортно и благополучно. Остановились мы на том, что как, собственно, работать с травлей, и на том, что самое главное, это здорово, то самое здоровое ядро коллектива. Давайте попробуем определиться, что это такое, и только ли о детях мы говорим, когда мы говорим «здоровое ядро коллектива», как быть с педагогами, но сначала, да, как формировать вот эту вот нетолерантность к насилию?
Ну, я не знаю там по поводу слов там «нетолерантность к насилию», потому что, ну, так можно сказать, что и правоохранительные органы тоже нетолерантность, ну, да, к насилию, да?
Да, да.
Поэтому мне не очень близка там эта формулировка, да, как они же правоохранительные. Вот, ну, или, например, нормы класса, ну, вы, как вы, да, сказали, что просто того, что подписали все нормы класса, там, дали хартию.
Уведомительно,
да. Поэтому, ну, мы, например, для выработки правил используем другую технологию, круги сообщества, когда ребята в классе вместе обсуждают, например, что их не устраивает в классе, какими они видят свое будущее класса, что они готовы для этого делать, что им нужно для конструктивного взаимодействия в классе. И в этом смысле сами своим языком составляют, ну, если их спросить, что, ребят, что вам нужно для конструктивного разговора, диалога, но они тоже скажут, там, не оскорблять, не обижать, там, делиться, да, хорошо относиться, уважать. Но своим языком скажут, мы скорее вот так запишем их словами, чтобы это был их документ. Ну, в каждом классе свой. Ну, наверное, уж ничего неплохого не скажут. Никто же не скажет, что я хочу всех, чтобы били кругом, да, или издевались. Да, каждый скажет, я хочу уважения к себе. Мы скажем, конечно, ну, так не только к тебе, но и от тебя. Вот все, что ты записал, и к тебе, и от тебя, если каждый будет. Но здесь важна процедура соглашения, то есть выработки участия в процедуре, соучастия, не голосования,
да,
вот, а именно придумывание, формулирование, размышление. Этот документ может там месяц создаваться, уточняться, дорабатываться там, да, или как-то быть живым документом. Вот тогда эти правила будут живыми, ребята будут говорить, да, это наши правила, мы их сами составили, а не то, что учитель подсказал и как-то немножко, да, как-то,
ну,
вот,
да, формально спустили, переложили все-таки презентацию и показали.
Да, все-таки это должны быть их правила, и тогда это будет гораздо лучше работать, а не в такой, не в понукающей модели педагогики, да, все-таки в педагогике сотрудничества, который, кстати, 86-й год, меморандум педагогики сотрудничества, да, сколько лет-то прошло, да, идея-то в России такая была, движение целое было педагогики сотрудничества. А теперь про, значит, я сейчас не буду целиком про там формирование команды, это отдельно, хотя вопрос, который ставит в тупик довольно часто классных руководителей, звучит так. На какой стадии развития группы находится ваш класс? Какие стадии, куда вы сейчас его переводите, какие нормы, ценности есть в классе? И не только то, что в классном, она, учитель говорит, например, у нас сплоченный класс. В фильме «Чучело» тоже очень сплоченный класс, против одной. Лучше бы поменьше был сплоченный, лучше бы кто-нибудь сказал, ребята, стоп, остановитесь, что мы делаем, хватит уже. Но там класс сплоченный, поэтому вопрос не в сплочении класса, вопрос, в какие ценности в классе есть и как они реализуются. Потому что здесь как бы теперь второй ход. Итак, например, в классе, вот вы говорите, эти там наблюдатели, и кто-то даже, например, против того, что происходит травля. И в этом смысле, может быть, он даже поддерживает эту антибуллинговую хартию, согласен. А что он должен делать? Вот он видит, что Вася бьет Петю, или Петя бьет, вернее, оскорбляет Васю, унижает. Пойти пожаловаться учителю?
Так себе практика.
Ну, он, да, это...
Ну, дети так к этому относятся. Да. Я что, пойду ябедничать?
Да, а тогда что он должен сделать? Есть ли у него механизм, принятый в детском обществе, отстаивания этих, ну, как бы защиты, встать на защиту как-то этой, против этой несправедливости, отреагировать? Не окажется ли он один? Не окажется ли, что он теперь...
Но это нужна храбрость изрядная.
Не только, кроме храбрости. Ну, первое, храбрость, согласен. Второе, понимание, что именно, как сделать, какие слова сказать,
как
иногда вплоть
да.
до речевых формул, да, то есть, что, например, там, не знаю, стоп, игра, у нас так не принято, Вася, остановись, не Вась, ты тоже такой же, да, у нас так не принято, стоп, вот у нас есть правила, посмотри на стене, поэтому правила, конечно, например, или у нас есть выработанные правила в классе, ты же, Вася, тоже в этом участвовал, видишь, там написано уважение, почему, Вася, ты нарушаешь правила? Третье, они должны чувствовать, что они не одни, что если кто-то из них вступится, то он не окажется теперь один на один с этим Васей. Потому что, как я сказал, помните в начале, если все повернутся к нему и скажут, Вась, ты что, берега попутал, вот у нас правила на стене висят, мы их сами вырабатывали. Все, здесь главное слово все, ну или, не знаю, 80%. Тогда Вася как-то остановится. А если один человек это будет делать... то не факт, что это произойдет. Вася теперь может на него начать, как-то попробовать на нем вот эти вот, ну, как такие...
Отработанные
схемы, манипуляции, давление, травли отрабатывать. И, наконец, следующий вопрос, который я вот недавно в одном исследовании увидел, раньше как-то не задумывался над этим. Когда мы приходим в школу, ну, обычно школа уже провела социометрию и говорит, например, что этот ребенок там пренебрегаемый или отвергаемый, ну, или еще что-то про этого ребенка. А теперь следующий вопрос. А вот те ребята из здорового ядра коллектива, ну, вот эти потенциальные, кто мог бы встать на защиту, еще раз, не против Пети, не против Васи, или не за Петю, не за Васю, против травли как явления, против хищнического вот этого, да, то есть не против людей, против действий, против явления, кто мог бы стать. А у них какой статус? Если те, кто могут стать, тоже низкого статуса, это одна ситуация. А, например, агрессор высокого, ну, это же все показывается.
Да, да, да.
Или наоборот, агрессор сам, но тут где-то серединка наполовинку, а в классе есть высокостатусные ребята, но тогда опять же нужно, чтобы вот, ребят, если кто-то из вас там видит, что есть травля, вы все вместе, еще раз, не против, даже не против агрессора, против вот этого явления, типа, остановись. Мы тебя уважаем, и тебя, ну, как бы проявляя то самоуважение, которым они призывают. Но, пожалуйста, так не делай, у нас не принято, мы все тебе говорим. У нас в классе, мы тебе напоминаем, так не принято. И если, ну, то есть там, как бы, конечно, важны и жертвы, ну, некоторые потом звонят жертве, говорят там, да, это хотя бы это тоже можно сделать, поддержку жертвы сказать, слушай, мы с тобой, не переживай, но это они тихо звонят. Но порой надо где-то... Я не знаю, может быть, не прям даже, может быть, не в этот момент. Здесь действительно нужна смелость, когда группу там встать и сказать там, да. Но, например, потом подойти и сказать, слушай, Вась, вот ты сегодня как-то хамски пошутил, да. Вот мы не стали перед классом тебе говорить, но вот мы тебе говорим, пожалуйста, не делай так больше, да. Подойди к Пете, поговори как-то, да, у нас нормальные отношения, да. Даже если он там что-то не нравится. Но вы правы, действительно, здесь важно поддерживать определенные ценности. Я все время вспоминаю, по-моему, Аристотеля. У нас в Москве как-то, раз московская программа, да, висели такие экраны в метро рекламные. Там было написано «Город – единство непохожих». Вот мне кажется, перефразирую Аристотеля, «Класс – единство непохожих».
Вот, да, и как наше общество, это... да.
Вот, да.
Любой коллектив.
Ну, класс отражения общества, да? Да. Вот если эта ценность как-то поддерживается, да, все разные, да, по-разному бывают. Но давайте вместе решать проблемы. Еще раз, есть претензии, подойди, скажи. Это не то, что все нужно терпеть, там, если кто-то чего-то не нравится. Но не терпеть, это про конфликт, мне что-то не нравится, я высказал, давай найдем решение, переговорим, медиация, примирение, служба, там, да, переговоры. А буллинг все-таки, почему я это разделил? Это как бы насилие, это унижение, это давление, психологическое или физическое, это осознанный процесс, это разрушение норм. И поэтому важно различать. Конфликт мы потом решим. Травлю давайте прекратим. А дальше решим конфликт.
И тут вопрос как раз, тоже возвращаясь к тому круглому столу, который я уже упоминала. Там был еще и вопрос, обращенный тоже к педагогам. Знаете ли вы какие-то рабочие механизмы? И на него был ответ 50 на 50. Кто-то говорил, что да, знаем, кто-то говорил, вроде бы знаем, но скорее не знаем. А когда тоже попробовали это обсудить, выяснилось, что речь не идет о знании, например, каких-то прям вот последовательных, последовательного набора действий, которые можно использовать, когда ты педагог, а скорее вот эти вот, ну, предположение о том, что мы уже делали вот так, так, это нам помогало, или вот предположительно я считаю, что нужно сделать так, есть ли все-таки какие-то сформулированные программы, по которым педагог может работать, где он может с ними ознакомиться, ну, помимо классического, я, ну, так всегда немножко скептически отношусь к тому, что опубликовано в интернете в формате повышения квалификации педагогов, мы знаем, что часто, ну, далеко не все курсы тут высокого качества, увы и ах. Вот, в общем, да, какие у нас есть апробированные программы, скажем так?
Ну, во-первых, я перед тем, как начать, я уточню один момент. Вот мы недавно, у нас был там тоже курс, даже там такой большой международный, про антибуллинг. Там в основном педагоги были. И я заметил, что, ну, вот нет различений не только с, ну, буллинг и травля. Еще раз, здесь не для науки, здесь разные стратегии, да. Но и между не только конфликт и травля, оговорился я опять, да. А между также травлей и правонарушением. Потому что они все говорили, ну, давайте, нужно писать заявление, нужно поставить на учет, нужно удалить, ну,
там... обществознание, седьмой класс.
Это не про Москву там, да, это там Москвы, по-моему, не было, там разные регионы там, да. И даже там и какие-то там русскоговорящие страны, там Беларусь, еще что-то. Вот, и поэтому вот все они в этой модели, ну, многие из них были в этой модели, что как бы, ну, это же вот на телезаявление написать, вот должен инспектор прийти.
И разобраться.
И разобраться. Еще раз, если есть преступление, например, то буллинг плюс преступление. Такое тоже может быть. С преступлением он разберется. Ну, например, он придет, поставит на учет. Инспектор не будет решать вопрос ценности в классе. Вот этого хищнического отношения у него нет, этот инструмент. Он может на учет поставить, может там какие-то меры принять.
Да, это даже не его обязанность, по большому счету-то.
То есть, если при этом еще есть преступление, да, конечно, правовые механизмы, и это нормально, да. То есть, не скрывать это, а действительно, там, да, если факт преступления. Если нет, он просто уйдет, он скажет, я щипками и словами не занимаюсь. Там, я...
Физический ущерб не нанесен, скажем так.
Да, или как-то там, да, недостаточно для того, чтобы там
предпринимать, с точки зрения закона, да.
И поэтому я помню, что вот тогда было большое, вот там они обсуждали где-то полчаса или час, я не выдержал, говорю, уважаемые коллеги, вы юристы или педагоги? Они такие, мы педагоги. И я говорю, а что вы тогда обсуждаете? Там снижение возраста уголовной ответственности, там принятие мер. Давайте обсуждать педагогические методы, не изгнание, наказание. Хотя где-то наказание есть, если есть, еще плюс к этому добавилось там право нарушения, ну, юридическое, да, появился контекст. А если мы в школе, мы можем обсуждать только педагогические методы. И поэтому теперь важный вопрос. Какие есть в школе педагогические методы работы, ситуации, травли, ну, в отличие, там, да, а не, там, не с правонарушениями, там, да, не передача это в нашим коллегам в правоохранительные органы. И здесь, конечно, оказывается, что, ну, действительно много сложностей, начиная с профилактики, вот, по формированию норм, и о том, что если просто учитель говорит, приходит и говорит, ведите себя хорошо, я вам сделаю замечание, вы должны в соответствии с уставом школы и антибуллинговой хартии вести себя очень правильно, то сейчас это не срабатывает. Соответственно, программа должна быть включать в себя понимание современного детского коллектива, стадии его развития, должна включать понимание современных подростков, потому что если раньше в советской школе такие методы, как, например, пристыдить перед лицом товарищей, выставить перед классом, считалось совершенно допустимым педагогическим методом воздействия через коллектив,
через
товарищество.
Более того, там в этом была же идеологическая составляющая. Я помню, как меня стыдили, когда я заткнула жвачкой замочную скважину, что это недостойно октябрёнка, потому что октябрёнок должен был быть носителем определенного набора вот этих вот качественных историй.
Да.
Но сейчас это уже все ушло, конечно.
Но за этим, во-первых, некоторые педагоги помнят это, но здесь, мне кажется, дело не в том, что какая-то идеология. С моей точки зрения, другое. Тогда была важная цель сначала создать товарищеские отношения, создать этот коллектив как высшую стадию развития группы. Это в советской школе педагогики, Уманского, там, Алексея Владимировича Лишина и других. Коллектив – это не просто собрание детей, которых объединяет год рождения, место проживания, и они
идеология.
В классе должны находиться. А в том, что коллектив вырастает, не идеология, а о том, что это есть определенные стадии развития, где постепенно формируется коллектив сформированной нормы. Банда «Черная кошка» – не коллектив. Хотя они вместе, за товарищи, идут Фокса из тюрьмы выручать. Это не коллектив, это банда, в советской школе педагогики, в западной там по-другому бывало иногда, а в нашей, в советской школе, банда точно не коллектив, потому что ценностные нормы ее античеловеческие. И поэтому недостаточно сплочения. И, конечно, если вначале сформирован коллектив, сформировали, а не просто класс назвали коллективом, но тогда и не надо будет пристыжать, подростку самому будет стыдно. И товарищи, если они товарищи, а не просто одноклассники, они будут его поддерживать и помогать справиться. Литературный пример, часто рассказываю, фильм «Приключения электроника». Советская сказка такая, да? Вот вспоминайте, взрослые узнали, что все экзамены за сыроежкина сдавал робот. И там интересный момент, там короткий такой спецсовет идет, вот вспоминайте, они идут по коридору, взрослые кто-то, я его в картины отправила на конкурс, а как же штангу кто-то будет поднимать, а как же теперь наши вот какие-то соревнования.
Наши школьные достижения.
Наши школьные достижения. Кто помнит, да что договорились взрослые там?
Я нет.
А я напомню, они договорились переспросить его по всем предметам, но не просто, чтобы выяснить его истинный уровень и поставить ту оценку, которая есть, а для того, чтобы так его спросить, что поставить на второй год. Или убрать из класса, я сейчас не помню. Да? То есть у них уже есть решение, что теперь надо его убрать. Вот. И последняя фраза там, как в школе такое возможно? И там голосом завуча, в нашей школе и не такое возможно. Но это как бы взрослые, мы сейчас не будем это анализировать. Вопрос в другом, как на это реагируют дети? И помните, они там собираются вместе в каком-то гараже.
И решают сами свой
вопрос. И начинают помогать ему, готовить его. И вот эта команда, из разных классов причем, да, это не только класс, это они там из разных. И вот они там, сдал. И помните, они его так на руках выносят. Сдал, ура, там оценка хорошая. Они начинают помогать ему по-товарищески. И в этом смысле между ними есть связи. И тогда ему стыдно будет условному сыроежкину, что-то сделать плохо, потому что, это же я подставлю коллектив. Они же мои друзья, а не просто одноклассники. Они же здесь, они в меня вкладывались, мы вместе что-то. Они в меня, я в них. И последнее, это когда он уже там петь совсем не может, они говорят, давайте мы вместе песню споем. И они там эти крылатые качели вместе поют. Понятно, что это художественное изображение того, что происходит в школе, но важно другое. Вот это коллективные связи. Детей, которые поддерживают. Так тогда не надо унижать тоже перед лицом товарищей. Просто товарищи ему подают, скажут, Петь, давай, ты что-то тут у нас западаешь, или что-то не так делаешь, или там по физике тройка, давай мы тебе поможем, давай позанимаемся, мы единый класс, все хорошо. Тогда да. Если детей объединяет год рождения и место проживания, и попытаться включить вот это групповое давление, ничего другого, кроме буллинга, не получится. Не потому, что учитель плохой, потому что вот это понятие, детский коллектив сейчас, всех называют коллектив класса. Создать надо коллектив, создать эти отношения. И здесь мы переходим к очень важному вопросу, который должен быть в этих программах. Являются ли человеческие взаимоотношения между учениками, а также, и взаимоподдержка, взаимная забота, а также взаимоотношения между учениками, учителями и родителями, ключевым фактором образовательного процесса?
И кажется, здесь достаточно очевидный ответ, нет?
И тем не менее, когда мы спрашиваем педагогов, я слышу разные ответы. Некоторые говорят, нет, я даю содержание образования, а взаимоотношения, за это пусть отвечают психологи, комиссии по делам несовершеннолетних, родители, СМИ, да, вот, радио ваше, да.
Радио, да.
Вот сейчас этим пусть занимаются, да. А я занимаюсь тем, что я занимаюсь уроками. Я даю, хорошо, причем хорошо дает, да. Да, в Бауманку готовят к поступлению.
На 100 баллов, да,
на 100
сдаем
баллов,
все
сдаю,
предметы.
Да. Я занимаюсь этим. А человеческие отношения – это не моя стезя. Я, ну, как бы, мне сложно здесь, да, я не для того, чтобы там как-то, ну, не на суд выносить. Я просто говорю, что для меня, например, конечно, человеческие отношения, уважение, доверие, принятие, ну, действительно во многом основа этого процесса. И умение выстраивать отношения, особенно с тем, с кем тяжело, с этими неуютными детьми, детьми, которые там, да, причиняют другому вред, чье поведение является разрушительным, с родителями, которые там как-то приходят, что-то требуют, хорошо, с учителями, которые тоже по-своему видят. Ведь когда я говорю, что класс единства непохожих, классный руководитель тоже в этом классе. И к нему должно быть уважение, и от него уважение в равной степени, да, он как бы и к родителям. Ребенок приходит в школу вместе со своими родителями. И поэтому программа должна учитывать вот это выстраивание взаимоотношений, выращивание, взращивание, которые не дадут возможности, ну, распасться каким-то, ну, вот эти, чтобы связи
позитивным
уважительные.
Позитивным связям, да.
Да. И тогда, как только что-то происходит, и класс понимает, как реагировать, что, понимает, что они вместе будут. Ну, например, у нас нередко на кругах, даже по поводу ситуации буллинга, травли, кто-то, когда они начинают там говорить по очереди, как, там, половина класса говорит, да мы против буллинга. Ну, что я мог один сделать? Следующий говорит, я против буллинга. Ну, что я мог сделать один? Следующий, я против. Ну, что я мог сделать? Мы говорим, посмотрите, сколько вас. Еще раз, не против Васи Пети, да, Пети, да, против буллинга.
А против явления,
против,
да.
Против явления, да, против вот таких фраз, высказываний, насмешек, там, выкладываний в чат. И если дальше в классе вот это формируется, они друг друга видят, понимают, формируется эта среда, и там действительно круги, там навыки ассертивного поведения, как подойти и сказать, не просто сказать, ах ты, Петя, теперь мы тебя будем, ты нашего друга обидел, теперь мы тебя давай обидим, а как сказать вот эти я-высказывания, там стоп-игра, стоп-слова, какие, да, вот высказывания, там, да, выстраивание границ. Это, ну, иногда там правило класса, у нас в Москве такая модель называется «три нельзя». Нельзя трогать тело человека, имя человека, вещи человека. Нельзя нарушать. Вот минимально хотя бы, да. Там нельзя человека обозвать, имя человека поменять. Нельзя его тело там щипками, там, ударами нарисовать на нем что-нибудь, да, маркером. Нельзя. И нельзя вещи человека, даже если там тетрадка, карандаш, портфель, не трогай без разрешения. Вот минимально три правила. Не надо простыню. Хотя бы с этого начнем. Да, это восстановительные практики, это вот про ассертивное поведение. Вот когда школа насыщается этим, и классный руководитель в классе понимает, как вот эти нормы и правила не сверху даются, а выстраиваются в классе, и взаимоотношения не правила держат, а взаимоотношения между людьми, защита от травли. Я последний тезис сейчас проясню. Например, один человек другого, ну, ударил или там, да, что-то оскорбил, и приходят к нему и говорят, вот, там, ты не прав, мы тебя сейчас будем, там, не знаю, ставить на учет, наказывать, не делай так больше, а не то мы тебя как-то там, да, там, что если ты не хочешь быть дальше наказанным, если ты не хочешь, чтобы тебя поставили на учет, ты же не хочешь, не делай так больше. Как вы думаете, про кого в этот момент думает этот ребенок?
Так, ну, он думает только про себя, конечно.
Про себя. Это та же самая эгоистическая мотивация. Да, это у него было эгоистическое. Я хочу, чтобы мне было хорошо, я другого оскорбил, ударил. Теперь, чтобы меня,
не
меня
трогали,
любимого,
да,
не трогали, ладно, я буду сдерживаться. Восстановительные практики задают другую мотивацию. Как другому. А вот это они практически не задумываются. Как их действия влияют на других детей, ребята практически не размышляют. Они про себя любимого думают. Ну, либо избегание наказания, либо удовольствие.
И что такое сочувствие, сопереживание.
А вот это сочувствие вырастет, сопереживание и дальше действие. Не только сочувствие. Если ты сочувствуешь и понимаешь, что твои действия оскорбили, загладь вред и что-то сделай, чтобы подобного не повторялось. Нормальная взрослая позиция.
Да. Причем не в формате извинения,
да,
а именно в формате
скорее
позитивного действия какого-то.
И поэтому, да, поскольку вы спросили про образовательные программы, да, конечно, такие есть программы. У нас и сайты есть наши, да, и программы. У нас в городском психолого-педагогическом центре есть программа, связанная, ну, она вместе в связке со службами примирения идет и с формированием как раз вот этих взаимоотношений с этими техниками, да, но там есть обязательно блок именно по работе с травлей. И есть отдельная краткосрочная программа по профилактике травли, тоже можно, ну, как-то обращаться. Ну, и там и в интернете есть, тоже можно смотреть.
Да, я напомню, что, кстати, любой, кто нас слушает, может найти через любой поисковик городскую службу примирения, сайт, посмотреть материалы. И тема травли, да, конечно, настолько необъятная, что уложить ее в 48 минут было очень амбициозной задачей. Но, наверное, мы просто продолжим уже в следующих эфирах. Да, давайте, я всегда стараюсь говорить своему ребенку, что... Сочувствие и сопереживание – это то, что нам очень сильно помогает в жизни, хотя иногда кажется, что мешает и требует очень много от тебя, но тем не менее. В общем, да, всех нас с Днем защиты детей. Встретимся на следующей неделе. С вами была Радиошкола.